Хорошо, что мой дедушка, прошедший всю Великую Отечественную, не дожил до того дня, когда в Украину вторглась российская армия, говорит Елена. 5 дней назад она с 2 детьми приехала в Чехию, оставив в Одессе мужа, дом, всю прежнюю мирную жизнь. Радио Прага Елена рассказала, что за последние дни научилась делать коктейль Молотова и освоила правила 2 стен при обстрелах. Беженкой себя Елена считать не хочет и надеется как можно быстрее вернуться домой. С Еленой беседовала Катерина Испурвит.
Скажите, пожалуйста, Лена, как вы встретили день вторжения? У вас были какие-то предчувствия?
Много говорилось об этом. Европа очень часто в новостях говорила, что российские войска стягивают вдоль нашей границы. Россия говорила, что это учение. Честно, мы верили России, что это все учение, что у них там что-то. Думали, что нас, может, попугают присутствием военных сил на границе. Но 24 февраля в 5 часов утра, в 5 часов 10 минут, я проснулась от звуков выстрела. Было 4 выстрела. Так как это портовый город, веселый город, у нас часто там петарды какие-то, салюты. Но 5 часов 10 минут абсолютно не время для этого. И вот эти 4 взрыва, они были слышны везде, и стало очень-очень страшно. Сразу какая-то паника и страх появился. Уже заснуть мы не могли, и пока я не покинула Украину, в принципе, я вообще не спала.
У вас семья?
Муж и 2 детей. Один дошкольник 6 лет и девочка 10 лет, младшая школа.
А ваш муж остался или тоже приехал?
Мой муж остался пока дома, то есть, он, естественно, не мог покинуть и по моральным, и по этическим причинам Украину. Он остался дома. И пока как волонтер, доброволец, то есть он помогает. Мужчины грузят песок в мешки, укрепляют блокпосты. То есть в нашем мирном, красивом городе Одессе на подъезды к городу очень много блокпостов, где стоят ежи противотанковые, то есть которые я видела только на картинках времен Второй мировой войны.
Сейчас символом Одессы эта фотография обошла, наверное, все СМИ. Памятник Дюку Ришелье, который...
И памятник Дюку Ришелье полностью вот обставлен этими мешками с песком, да.
Вы сразу же решили эвакуироваться?
Я не могла эвакуироваться до последнего. Меня просто уговаривала моя сестра, которая живет в Праге. Я думала, знаете как, мой дом, моя крепость, тут моя семья, у меня дом, у меня животные, у меня огород, сад. Я, в принципе, увезла детей от этого страха постоянно.
В Одессе используются бомбоубежища, потому что мы все видели фотографии, как в Киеве люди спускаются в метро.
В Одессе очень многие жаловались, что бомбоубежища есть, но старые, и они не приспособлены. Власти советуют телеграм-канал, где пишется, что воздушная тревога, все в укрытии. Либо бомбоубежище, либо использовать правила 2 стен. В мирное время, мне уже 42 года, я вообще не знала, что такое правило 2 стен. Если вы живете в панельном доме, вы должны укрыться за 2 стенами. То есть первая – это внешняя стена, где окно, да, выходит на улицу. И вторая – это между комнатой и коридором. Ванная комната ни в коем случае, там может плитка отколоться, прорывать трубу горячей воды, что тоже очень опасно. Самое безопасное место – это коридор. Все мы узнали правила, как делать коктейли Молотова.
То есть вы собирались таким образом отражать атаку российских войск?
Да, да.
Вы когда-нибудь думали, что будете воевать с российской армией?
Я никогда думала, что, во-первых, братские народы, сейчас уже это можно сказать только в кавычках, могут воевать. Мой дедушка, царство ему небесное, слава богу, что он не дожил до этого момента. Он умер в возрасте 95 лет. Он прошел всю Великую Отечественную войну. У него 3 ордена. Он даже написал книгу про войну. Он ненавидел эту войну. Он ненавидел фашизм. И если бы я ему сейчас сказала, что русские воюют с украинцами, а немцы и румыны нам помогают, я думаю, мой дедушка там переворачивается просто в гробу от этого. Это просто не укладывается в голове, и я никогда не думала, что в 21 веке по нашим городам будут ходить танки, и в нас будут пулять ракетами.
Одесса всегда, конечно, это очень космополитический город, морской город. На каких языках там говорят сейчас?
Я с Одессы, я говорю на русском языке. Я разумею украинскую мову, но никто никогда нигде, не только в Одессе, Вот мы как раз в этом году много путешествовали по Украине. Никто никогда как-то к нам плохо не относился, то, что мы обращались на русском языке. Притеснений никаких нет. У нас документация в основном вся на украинском языке происходит, конечно. Да. Обычное общение людей мы на русском, но документация, это так давно уже это у нас вливалось. Мы учим, я учила украинский язык с 5 класса, литературу читала на украинском языке. Это не было, знаете, как вдруг мы начинаем говорить по-украински, там никто ничего не понимает. Нет, мы это как-то так вот спокойно, естественно, я бы сказала. То есть мы живем на Украине, это национальный язык, государственный.
Вы, вероятно, знаете вот этот пакет претензий, которые Россия всегда предъявляла Украине, то, что Украина 8 лет бомбит Донбасс, уничтожает донбасских детей, и укрофашисты, если бы Россия не выдвинула свою армию, то на следующий день укрофашисты бы напали на Россию.
Ну, это просто пропаганда, такого нет. Когда в 2014 году вот это образовало ДНР, ЛНР, очень много в Одессе появилось беженцев с Донецка и с Мариуполя. Люди бежали оттуда, потому что там ввелось военное положение. Российские военные просто бесчинствовали, беспредельничали. У меня у знакомой, которая переехала с Донецка, она ехала с ребенком в машине. Российские военные остановили машину, высадили ее, слава богу, высадили ребенка, сели в машину и уехали. С сумкой, с документами, со всеми сидели. Обосновывая тем, что это военное положение. Почти все уехали оттуда.
Сколько вы добирались до Праги в общей сложности?
Во-первых, мы вот до румынской границы мы ехали в обычное время, максимум 4 часа можно поехать. Мы ехали часов 6, потому что, во-первых, блокпосты. На блокпостах стоят наши мальчики, молодые, некоторые даже с охотничьими ружьями. И очень все доброжелательные. И видно, что они, все помогают друг другу. Стали как-то ближе друг к другу. Все как-то роднее, как-то сплотились прямо даже. Что мы одна страна. Неважно, с какой национальности, мы одна страна. Уехали рано утром, в 7 утра, 3 марта. Границу мы прошли пешком, потому что на машине там можно заночевать. И не одну ночь. Очень много людей, машин и фур. Я с двумя детьми, с чемоданами, там, с какими-то рюкзаками, обкутанные пледом, потому что было холодно. Переправлялись на пароме до Румынии. В Румынии нас встретили очень радушно волонтеры. Они называли нам все детям игрушки, еду какую-то, пледы, перчатки, потому что холодно. Все очень было организовано, там палатки, водичка, кофе, чай, чтобы согреться. Сразу спрашивали, есть ли у нас когда ехать, кто-то нас встречает или нет. Если нет, там организовывается трансфер сразу, в города побольше. Мы просто заранее договорились, что нас в Румынии встречали люди. Тоже люди за свои деньги с Констанции до этого портового городишка. На такси нас везли, ехали к цунами, везли нас обратно. В Румынии нас поселили вообще чужие люди. Мы их не знаем, они нас не знают. Они не знают этих волонтеров. Просто дали ключи от квартиры. В квартире с предметы первой необходимости все есть. Продукты есть. Люди полностью снабдили. Просто приходите, живите в безопасности. Сутки провели в той квартире в Румынии и на автобусе добрались до Праги.
И в Праге, понятно, что в Праге у вас есть близкие, родственники. Скажите, как проходит ваше общение с чешскими структурами? Здесь вы зарегистрировались как беженцы.
Не как беженцы. Я как беженцы вообще не хочу. Я хочу домой к себе. Я не хочу быть беженкой. Это просто называется как-то она не виза для беженцев, как-то она по-другому называется. Но благодаря тому, что тут у нас есть родственники, они нам все объяснили, куда там просто привозили, мы стояли в очередях огромных, очень долго ждали. Но мы оформили вот эту визу на год, оформили нам страховку на год, и в другой день мы оформляли еще финансовую помощь.
Вы, наверное, сейчас уже по прошествии нескольких дней думаете, что делать дальше. То есть вот ваш прогноз, сколько еще продлится эта война, и сможете ли вы вернуться в ближайшее время домой?
Прогнозов, честно, никаких нет. Я до сих пор в растерянности. Просто так как мы родственников, и стараюсь детей оградить этого всего, мы это говорим, что это у нас как путешествие, что мы путешествуем, что мы по разным квартирам тут живем, у нас чужих и своих людей. при первой же возможности, как только все устаканится, мы вернемся в Украину. Поэтому мы и выбрали Прагу, чтобы это было ближе.
У вас, вероятно, большой достаточно, ну, круг знакомых в городе. Среди них были те, которые поддерживали Владимира Путина и его политику?
Путина никто не поддерживал нас. Никто не поддерживал. Просто никто. То есть, ну, мы живем в своей стране. У нас свои правила, свои законы. Мы их знаем, мы их выполняем. Мы живем, у нас абсолютно нормальная жизнь.
Я читала, что, или слышала, что одесситы даже отмеряли, куда может попасть снаряд, если он будет выпущен из российского военного корабля. Вы опасались какого-то нападения с моря?
Да, мы очень опасались, потому что еще до войны, вот до 24 числа, мы гуляли вдоль берега, и весь горизонт был заставлен судами. И мой муж говорил, что это военные суда.
Какое-то время ожидали, что вот-вот Россия высадит в Одессе десант для захвата города. Вот как вы переживали эту ситуацию, которая еще может, в общем-то, и случиться, мы не знаем.
Я просто, по-моему, сегодня только вычитала в новостях, что вроде бы они увели свои суда опять на Крым. Но мы очень этого боялись. Во-первых, ну, у нас несколько пологих берегов, и мы боялись оттуда. Поэтому очень много у нас блокпостов именно вот с моря.
Как вы относитесь в свете всех этих событий к России? Как вы к ней относились? И как вы относитесь теперь к России?
Странные чувства. Потому что к России я отношусь очень хорошо. Большую часть я отношусь очень хорошо к культуре российской. Писатели, художники. То есть мы скорблены этим всем. И я всегда... У меня в России родственники. У меня в России двоюродная тетя в Москве. Очень часто родственники с России приезжали в Одессу, на море. Это было очень часто, но до 2014 года точно. Потом стали, ну, многие боятся, еще что-то. Но до этого очень часто к нам приезжали, нас гостили почти по полулета. Мы ездили в Москву очень часто зимой. То есть я вообще люблю всех и каждого.
Ну, а что, изменилось как-то ваше отношение сейчас к России?
Ну, к моим родственникам нет. Потому что они нормальные, адекватные люди. Они были здесь, они видят, что здесь никаких бандеровцев, националистов и террористов нет. Вот. А вот к тем, кто с нами воюет, я не знаю, я не могу их назвать русскими, мне кажется, это не русские граждане, мне кажется, это какая-то фашистская нация. Я не могу назвать их русскими. Я в ужасе, потому что это молодые ребята 2000-го, 2002-го, 2004-го года. Они родились уже, ну, мое мнение, при Путине. И они вот эту путинизм, этот фашизм вот этот впитали с молоком матери, по-видимому. Их эта пропаганда промывались мозги, по-видимому, все это время, как они родились. То есть это я не вижу в них русских. Я не понимаю, как молодые люди могут пойти на соседнюю страну и навязывать нам что-то с оружием в руках. В 21 веке, да, все наоборот толерантны, договариваются, Европа вся объединяется, а славяне стреляют друг в друга.
Вы не опасаетесь, что Россия захватит полностью Украину, и Украина лишится своей независимости?
У них не выйдет. Наши сбройные силы Украины не дадут им этого, я уверена. Европа нам поможет.
Вы рассматривали угрозу возможности ядерного удара со стороны России?
Очень боялась, больше всего боялась.
Так или иначе, война закончится. Вы считаете, Украина сможет поддерживать с Россией какие-то отношения?
Когда тебя бьют, убивают, сложно относиться к таким людям по-хорошему, да, грубо говоря. Но я надеюсь, что у них там они одумаются, очнутся, прозреют, прочистят свои мозги, и тогда все станет как было раньше. Я очень на это надеюсь.